Radio Swoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. По традиции подводим итоги года минувшего, 2011-го. Делаем прогнозы на 2012 год в социальной, экологической и правозащитной сферах. И в гостях у меня сегодня будут в первой части программы директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России Елена Топлева, во второй исследователь по России международной амнистии Фредерика Берр и директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц. Итак, сейчас мы узнаем, чем запомнился 2011 год Елены Топлевой.
На мой взгляд, прошедший год был достаточно знаменательным, да, для гражданского общества в России. И хотя по-прежнему приходится читать сейчас иногда, слышать от экспертов, что гражданского общества в России нет, или что оно по-прежнему очень слабое, на мой взгляд, особенно события последних недель уже заставляют нас уверенно говорить о том, что гражданское общество в России есть. Люди стали все-таки более относиться ответственно и к своей позиции. Они больше не хотят, как бы, чтобы решали за них. И понятно, что это далеко не все наши граждане так резко изменились. А это только какая-то, может быть, небольшая их часть. Но на самом деле так и не бывает, чтобы все граждане были одинаково активными и занимали одинаково такую ответственную гражданскую позицию. В общем, речь, видимо, идет о неком таком активном меньшинстве. Но до сих пор, в общем-то, и оно не так отчетливо не просматривалось, хотя нельзя сказать, что вот эта гражданская активность, которую мы сейчас видим, она появилась внезапно. То есть ее ростки, они появились уже и не в этом даже году, в общем-то, прорастали постепенно и в самых разных сферах. Но, на мой взгляд, в последний год, таких проявлений стало все-таки значительно больше. Причем это касается тоже разных совершенно сфер. Например, гораздо активнее стали люди в сфере благотворительности и волонтерской деятельности. И только даже за последнее время можно перечислить, наверное, множество примеров различных благотворительных акций, больших, маленьких, многолюдных, малочисленных, в которых в общей сложности приняли участие, наверное, 1000 людей. И это по всей России, не только в больших столицах. В этом году проходила, например, с успехом очень прошла благотворительная акция, приуроченная к новогодним праздникам. Вот она только недавно совсем состоялась, «Душевный базар». Это было уже второй раз в прошлом году, тоже был душевный базар, но в этом году было собрано и денег в два раза больше на этом душевном базаре, больше 2 миллионов рублей, и организации там приняло участие больше, всего больше 40 некоммерческих организаций. Рассказывали тоже о себе людям, предлагали вместе с теми, кто туда приходил на этот праздник, а это прежде всего были семьи с маленькими детьми, что-то поделать вместе, там можно было игрушки какие-то сделать, и слепить что-то, и сделать какую-то оригинальную прическу. Ну, то есть, таким образом, люди еще эмоционально как бы вот вовлекаются во что-то и как бы легче воспринимают уже некие истории, рассказы там. Кстати, на этом же душевном базаре еще была такая площадка, где эксперты, как бы, ну, те, кто понимают больше про благотворительность, отвечали на вопросы просто людей, которые не очень еще понимают, что это, зачем это все делается, какие-то сложные, спорные вопросы задавались, там, как отличить жуликов в этой сфере, там, как убедиться, что твои деньги будут истрачены по назначению. То есть такая площадка тоже была. Ну, то есть вот на самом деле очень много можно приводить примеров того, вот сколько было всяких совершенно разнообразных событий в сфере благотворительности и добровольчества. Наверное, вот какую сферу ни возьми, можно что-то обнаружить. Вот, ну, да, вот. А, ну, и если говорить о таком гражданском активизме уже, как бы, других, скажем, ипостасях гражданской активности, потому что благотворительность, на мой взгляд, это тоже разновидность гражданской активности, но она может и по-другому выражаться. То тут тоже, в общем-то, были такие примеры, и продолжал, например, Архнадзор бороться за сохранение памятников и все больше привлекать сторонников к этой деятельности. не покладая рук, трудились экологические активисты, защищая там разные объекты природные тоже.
Об этом мы расскажем во второй части передачи. С экологами поговорим отдельно, обещаю.
Ну, в общем, примеры эти множились. И интересно, на самом деле, мне кажется, как вот эти проявления активности в сфере благотворительности и добровольчества постепенно перерастают во что-то большее, и люди начинают чувствовать потребность уже в том, чтобы и проявлять эту активность и в политической жизни. И вот
ты, проявляют, я понимаю, что ты плавно подводишь к выборам.
Себя уже и как активный выборы. Электорат, да. И, конечно, потрясающе совершенно, я считаю, то, что столько людей, столько молодежи не просто пошли на выборы в этом году, а стали общественными наблюдателями. То есть я вот сама разговаривала, например, ну, просто с детьми, можно сказать, которые мне рассказывали, как они первый раз в этом году пошли голосовать и сразу же пошли еще и контролировать, чтобы их голоса никто не украл. Ну, а когда увидели, что все-таки украли, то пошли на площади.
Ну, а чем закончится, как думаете? Вот уже мы же уже в 2012 год войдем с этими акциями протеста. Следующий практически, вот он.
Ой, вот сейчас, конечно, мне кажется, очень важная такая черта. Мы все вот такой важной черты находимся в плане вот развития этой гражданской активности. Вот с одной стороны, у меня такая глубокая уверенность, что раз эта активность проснулась, то она когда никуда как бы обратно не денется. Да. То есть процесс необратим, на мой взгляд. Другое дело, что это вот как бы типа такой вулкан, он проснулся, да, и куда денется вот эта вот лава вся, да? Поэтому тут очень важно, чтобы у людей, которые уже чувствуют потребность в том, чтобы не быть ведомыми, а наоборот вести там кого-то или хотя бы как-то более активными участниками стать процессов и гражданских, политических, социальных, чтобы кто-то им в этом помог, то есть их направил, их вот эту вот энергию куда-то, их научил.
Ну, а кто бы это мог быть, как вы думаете? Потому что сейчас вот есть, даже видно из списка выступающих на митинге 24 декабря, сколь разными могут быть люди, которые увлекают молодежь за собой. От Бориса Акунина до Тора.
Да, но на самом деле я считаю, что вот у этой категории, скажем, как сейчас как только их не называют, креативный класс, там, рассерженные горожане и так далее. У них лидеров настоящих, их лидеров нет.
Нету, да, думаете?
Нет.
А Навального?
Нет, я думаю, что это все не то. И, не знаю, разговаривал со многими участниками этих митингов, на мой взгляд, еще их лидеры не родились. И те, которые будут спускаться сверху, они, я думаю, что тоже как бы не укоренятся. То есть они должны вырастить, например, своих лидеров, да. Вот, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, тут как бы помощниками не обязательно могут быть... Вот эти лидеры, может быть, что я не знаю, там 5 лет пройдет, пока эти лидеры появятся настоящие, но пока что...
Мы до следующих выборов не успеем.
Этими помощниками должны стать, на мой взгляд, некоммерческие организации, потому что многие из них реально вот сейчас уже наконец тоже осознали то, что с гражданами необходимо работать, то есть если они хотят выжить, эти организации, если они хотят опираться на общественные какое-то ожидание, на общественный интерес, и если они хотят использовать в хорошем смысле вот ту активность, которая сейчас проснулась, они должны с гражданами работать. Они должны стать такими настоящими школами гражданского активизма. И вот обратите внимание, я впервые, кстати, может, за долгое время столкнулась с тем, что у нас многие правозащитные организации очень, так сказать, в короткие сроки объединились, договорились и создали такую некую службу оперативной помощи для участников этих всех протестных акций. То есть если у кого-то что-то случилось, какая-то нештатная ситуация, нужна срочная консультация, там, то есть куда обратиться. Сейчас вы зайдите в Facebook, и там распространяются все контакты.
До этого был вот проект «Гражданин-наблюдатель» тоже.
Да. Очень совершенно замечательный проект. Познакомился уже с лидерами этого проекта.
Тоже объединились все.
Вот, так это же здорово. Это как раз, ну, только слепой уже сейчас это не заметит. Я, кстати, несколько раз уже слышала, как Анатолий Борисович Чубайс, который, собственно, в другой, вообще говоря, сфере функционирует немного, как он говорил, что, слушайте, потрясающе, что происходит. Общество просыпается, причем в разных совершенно сферах, в разных ипостасях.
Ну, об этом и Владислав Сурков говорит.
Да, кстати сказать, я была удивлена несколько. Ну, я думаю, как и многие другие, потому что он сказал. Удивительно, что когда...
Вот, а что он сказал? Что на Болотную пришли хорошие люди?
Лучшие люди. Что это небольшая часть общества, но это лучшая часть общества.
С чего это вдруг?
Самое Владислав интересное, Юрьевич? Да, мне было приятно, что мы с Владиславом Юрьевичем тут наши оценки совпали совершенно, потому что, когда я комментировала эти все события для Общественной палаты, писала свой блог в Общественной палате, то тогда, как бы еще, кстати сказать, многие, ну, в растерянности были, как это все оценивать, но мне вот первое, что пришло в голову, это то же самое. То есть мне говорили, ну, просто звучали некоторые высказывания членов Общественной палаты, что типа, слушайте, ну да, там сотни, там, фу, тысяч людей, десятки тысяч людей, но если посчитать в процентах от населения России, это очень мало на самом деле. Но, понимаете, на мой взгляд, как бы гражданское общество формирует и меняет вообще как бы курс развития общества не большинство, а именно активное меньшинство. Понятно, что должна быть какая-то, скажем, там, критическое количество граждан, которые уже стали активными и которые готовы за собой других повести, скажем так.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
В гостях у меня сегодня директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России Елена Топлева. Да. Хорошо, что вы блог написали, но только он вот соседствовал рядом с другим блогом, где рассказывалось о том, что Навальный, какой он там национальности, какого он там гражданства, что это все происки Запада.
Господи, вот эти вот все протесты. Палате, знаете, да, я
вот, да, я вам покажу.
Ну,
да,
Общественная палата отличается тем, и может
плюрализм
быть, даже это неплохо,
мнений,
да, что там
сказать.
Вот. Кстати сказать, на самом деле, ну, это всегда было понятно, что там есть очень разные люди с совершенно разными взглядами, но вот это так ясно как бы стало, ну, как бы вот прямо вот видно, вылезло, да, на поверхность, как раз когда вот последние события стали происходить, потому что до этого, ну, мне что там, мне иногда говорят, там, или я вспоминаю анекдот, да, про мальчика, который молчал-молчал, а потом в 6 лет заговорил, а ему говорят, а что ты заговорил? Там он говорит, ну, что, а вон молоко убежало, а раньше, говорит, говорить не о чем было. Но то же самое, то есть, ну, не было, наверное, вот таких в обществе событий, которые провоцировали вот некие совершенно как бы, диаметрально противоположные взгляды на вещи. Ну, не знаю, или высказывание вот этих каких-то политических позиций, может быть, просто, ну, кто-то, они сидели, люди с этими своими позициями разными в палате, и сидели. И, ну, жизнь себе ползла тихо-тихо, и, в общем, как бы не было необходимости высказываться в этом плане, дискутировать, а, ну, кстати сказать, это же, наверное, не только в Общественной палате. Возьмите «Коммерсант», тот же самый, и я знаю, что...
Вы вот... имеете в виду вот этот последний номер с...
Я имею в виду, что последние события, они как бы провоцируют конфликты в каких-то там сообществах, коллективах, которые до этого, может быть, выглядели достаточно гармонично и никаких конфликтов из себя не производили. И, во всяком случае, они не выходили на поверхность.
А проверка такая, да?
Да, а вот эти последние события, они стали катализатором вот неких таких разногласий, выявление каких-то разногласий.
Кстати, мы о журналистах упомянули, Лен, а ведь в этом году, я понимаю, вот, что те события, которые произошли последними, они ярче в памяти остаются, и поэтому про них и говорим. Ну, если уж мы подводим итоги 2011 года, вы упомянули про журналистов, ведь именно в 2011 году был избит Олег Кашин, и именно после вот этого избиения тоже его коллеги, насколько они сплотились, устроили ту самую первую акцию протеста
на площади. Очень, кроме акции протеста, была очень как раз в тот момент тоже горячая дискуссия, да. И тоже там тяжелыми предметами чуть ли не кидались друг друга в Общественной палате, между прочим.
Насчет чего?
Насчет того, что делать дальше. В связи вот с этим собралось все журналистское сообщество. Вот, и там были очень, конечно, разные люди, тоже с разными взглядами, то же самое. Но, ну, буквально, ну, все такие яркие личности из журналистики там были. И тоже обсуждали, что делать.
Это вопрос о свободе слова.
Да, ну, тогда, в частности, предложил Федотов, я помню, усилить наказание вот в случае как раз каких-то
совершений.
За избиение журналистов, да.
Что еще было в 2011 году? Второе дело ЮКОСа было весной.
Ну, да. Ну, кстати сказать, вот только что заседал президентский совет, и были обсуждались там как раз результаты такого экспертного общественного расследования, которое делали как раз эксперты, советы, привлеченные эксперты.
Замечательные юристы делали. Да, Тамара Морщакова, Мара Полякова,
да.
Делали глава независимого вот, экспертно-правового совета. Да. Морщакова, профсоветник Конституционного суда России. Mm-hmm, да.
Да, и как бы это было сделано не просто так тоже, а с одобрения президента на минуточку, да, потому что на одном из последних заседаний была предложена инициатива провести вот такую общественную экспертизу, и он сказал, давайте делайте. Они сделали, вот они обнаружили результат, ты только что, вот, ну и пришли к выводу все-таки по поводу того, что вот это второе дело, оно не, с их экспертно-правовой точки зрения, его надо пересматривать.
Надо отменить просто, да?
Да, потому что там хотя бы, например, да, то, что там на такие грубые как бы нарушения, что там типа обвинительное заключение совпадает очень в большой своей части с приговором, чего быть не может и не должно. Вот. То есть там как бы позиция, получается, уже суда, она абсолютно воспроизводит позицию только лишь обвинения, вообще не, как бы, не учитывая ни в коей мере позицию защиты, свидетелей других, которые на стороне защиты выступали. Вот я, конечно, не специалист по этой части, да, но то, что я читала и слышала, вот это так.
Но ведь тоже интересная примета времени. Вообще президентский совет, по крайней мере, у него была репутация совета, который всегда аккуратно высказывается, нет? Mm-hmm. Ну, за исключением нескольких людей, которые как раз там недавно вышли из совета. Я имею в виду Ирину Ясину, Светлану Сорокину, которые не захотели сотрудничать.
Да нет, там хватает радикальных, на самом деле. Там как раз...
Но они больше советники, там Кирилл Кабанов, там Елена Панфилова,
Юра Джебладзе, они все входят в совет, они
ну, все равно принимались резолюции, да, но они как-то вот им не давали ходу. А вот сейчас такой доклад, который фактически признает этот приговор незаконным.
Ну, на самом деле, я считаю, что совет всегда высказывался достаточно категорично и резко по разным ситуациям, когда, на взгляд, члены совета нарушались права человека. Просто данная ситуация, ну, мне кажется, она еще знаменательна тем, что как бы очень многие средства массовой информации вот рассказали об этом событии, о том, что состоялось такое заседание, и значит, такое как бы решение было советом обнародовано, вот, и как бы результаты вот этой работы экспертной. Мне кажется, что-то вот в этом какой-то знак, то, что и раньше тоже, я говорю, такие вещи были, но, может быть, они не так транслировались в публичном пространстве, как вот в данном случае. Но и я из уст многих и членов совета, и не членов совета слышала, что там, типа, вот, наверное, это какой-то знак, и, скорее всего, в общем, все-таки будут какие-то изменения в судьбе Ходорковского. Вот.
Ну чего, Владимир Владимирович сказал, признает вину,
на самом деле,
помилование и рассмотрю.
Надеются все на амнистию.
Тоже, насколько я помню, именно по второму делу ЮКОС, международная амнистия, представитель которой будет во второй части у меня программы, тоже Фредерика Берва, вы знаете, следователь по России. Именно после второго дела ЮКОСа международная амнистия таки признала Михаила Ходорковского узником совести.
Ну да. Ну а потом, ну а как он может, например, просить о помиловании, если... Как
если бы, не сейчас... признают свою вину.
Ну, как он может признать свою вину, особенно вот, если что касается второго дела, когда вот уже такие уважаемые эксперты уже говорят, что это дело, в общем, мягко говоря, шито белыми нитками. Но при этом они сами говорят, что, конечно, они не являются тем институтом, который по законодательству имеет право требовать пересмотра. Они только дают как бы свою точку зрения, а дальше
рекомендуют.
Уже... Рекомендуют, да. К ней, естественно, можно это положить спокойно в мусорное ведро. Ну, я имею в виду, если в соответствии с буквой закона. Вот. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Мне кажется, что очень важно сейчас нам всем не растерять вот ту гражданскую энергию, которая появилась в нашем обществе. Вот. Нужно дать ей выход, и нужно помочь гражданам реализоваться вот в этом новом качестве, но делать это как бы так, чтобы, во-первых, они все-таки видели результат своих действий, потому что иначе вот я чего боюсь? Я боюсь разочарования. То есть, что если люди, с одной стороны, осознали, что они хотят быть гражданами, что они хотят в чем-то участвовать, в принятии решений, там, да, они хотят сами вершить свою судьбу, да, но они раз, два, три упрутся лбом об стену, то действительно потом они могут уже и вместо, там, я не знаю, активных действий пойти опять уткнуться там, в книжку, книжки, в экраны компьютеров, лечь на диван, условно говоря.
А как не быть разочарованным, если вот главное требование вот этих митингов декабрьских, последних за честные выборы, было пересмотр итогов выборов, там, отставка Чурова? Ну, понятно, что этого, скорее всего, не будет. Вот для меня это ясно.
Ну, я считаю, что, конечно, очень многие требования, большинство требований не выполнено, да, и, наверное, сейчас было бы, в общем, нереалистичным, скажем так, говорить, что что-то там может быть выполнено, но тем не менее, на самом деле, мне кажется, что все-таки поразительно, вот я вижу даже по общественной палате, там, по совету по президенте, по средствам массовой информации нашим, по центральным телевизионным каналам, как буквально за короткий промежуток времени изменилась риторика, изменилась тональность. Как то, что вот вы посмотрите, что там нам сейчас показывают по центральным каналам, да, и сравните это буквально, я не знаю, с тем, что было 2 недели раньше, и, наверное, если 2 недели раньше нам сказали, что такое покажут, мы бы не поверили просто. Ну, в конце концов...
Пару сюжетов с Болотной площади показали, что поразительно.
Да и не парочку, там хорошо показали все каналы. Посмотрите на то, что, например, все-таки сейчас звучит из уст президента, скажем, то, что мы все слышали в Федеральном собрании. Но пусть, опять же, это не в полной мере то, что требовали люди, выходящие на площадь,
но... неизвестен еще результат.
Но, тем не менее, как бы все равно это все, во всяком случае, это выглядит отчасти хотя бы как ответ некий гражданам. Вот сейчас очень важно власти пойти на диалог с гражданами, потому что власть должна показать, что она слушает, что она слышит. Если она реально не хочет довести до каких-то там кровавых событий или там для чего-то, ну, это законы вообще общества, законы социума, что нужно идти на диалог, что нужно не закрывать глаза, не оскорблять этих людей, там, не делать вид, что ничего не происходит. Как вначале, вот вначале что было? Вначале делали вид, что ничего не происходит. Потом начали говорить гадости в адрес этих людей. Это абсолютно неправильное поведение вот со стороны власти, которая не хочет никаких там потрясений, революционных событий. Власть, которая хочет стабильного развития, она должна идти на диалог с этими людьми, наоборот, им демонстрировать, что она их слышит. Что, вот мне кажется, наконец, вот только сейчас это понимание наступило.
Подводили итоги 2011 года вместе с директором Агентства социальной информации, членом Общественной палаты России Еленой Топлевой. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы, около Триумфальной площади, полиция задерживает активистов, пришедших для участия в несанкционированном митинге «Стратегии 31». Только на глазах корреспондента «Радио «Свобода» были задержаны 6-8 человек с плакатами. Триумфальная площадь оцеплена полицейскими. Все подходы к ней перекрыты. Премьер-министр Владимир Путин в новогоднем поздравлении признал, что ситуация в мире довольно тревожная, но Россия пока остается островком стабильности. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщил в Твиттере о своих встречах с представителями оппозиции для обсуждения возможности диалога оппозиции с властями. В интернете начался сбор подписей с требованием освободить активистку незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисию Осипову. Телеведущая Татьяна Лазарева предлагает в знак протеста против политики российского руководства бойкотировать телевизионное новогоднее обращение президента России. Евросоюз заявил о готовности к переговорам с Тегераном по ядерной программе Ирана без предварительных условий с иранской стороны. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майкл Манн. Две крупнейшие организации сирийской оппозиции подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в борьбе против режима президента Башара Асада и при построении демократии после его возможного падения. Президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил французское правительство за оказанную им помощь его стране. Карзай об этом заявил в Кабуле в ходе встречи с министром обороны Франции Жераром Ланге.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем подводить итоги 2011 года. В первой части передачи я беседовала с директором агентства социальной информации Еленой Топлевой. Она рассказала о самых главных событиях в социальной сфере. И теперь послушаем, каким этот год увидели правозащитники и экологи. В гостях у меня в студии исследователь по России организации «Международная амнистия» Фредерика Берр. Наверное, главное событие этого года или главные события этого года – это акции протеста. И они не только в России, они во многих других европейских городах. И недаром The Times поставила «Человеком года» юношу и написала «Человек протестующий». То есть, скорее всего, я думаю, вы тоже согласитесь с тем, что акции декабрьских дней в России – это, скорее всего, главное событие этого года или нет?
Конечно, самые последние события всегда кажутся как самые главные. Они остаются сейчас более яркими в памяти. Но я думаю, что действительно в этом году в России, как и в многих других странах, очень много людей признали, узнавали, что они могут что-то сказать, что они выразили на улице свои мнения, свои протесты, свои несогласные.
В России, думаете, будут продолжаться вот подобные протесты?
Ну, так
взгляд извне такой вот.
Все так говорят, что планируют. Это еще больше акций. Ну, я думаю, что те люди, которые организуют акции, которые уже так много лет, как сегодняшний заключенный Сергей Удальцов или другие активисты, они, конечно, будут продолжать свои.
А с чем вы связываете вот то, что в России тоже начались акции? Очень многие сравнивают российские события с египетскими событиями, с сирийскими событиями. Что именно вы считаете здесь есть общего, а что, как ситуация отличается, например, от тех же самых египетских событий?
Воспользование интернета и социальных сетей, конечно, везде очень много влияли на эту ситуацию, потому что это люди успели говорить друг с другом даже при очень опасной ситуации. У нас есть контакты с нашей организацией, контакты с людьми в Сирии, которые сейчас находятся в... Им надо скрываться.
Да.
Но они все равно продолжают сообщить нам и весь мир о том, что происходит в Сирии. И такие возможности, скажем, там 10 лет назад еще не были. Конечно, это сильно влияет. Но почему именно, да, я очень много слышала, что люди хотели показать, что у них есть голос из-за чувства собственного достоинства. Это был очень важный факт для многих людей, которые писали в Facebook или просто люди на улице, которые пришли на Триумфальные, на Болотные площади.
Но это, наверное, довольно для России необычное явление. Вы же... сколько вы вот в России занимаетесь?
Вообще, я здесь уже 5 лет.
5 лет. Вот за 5 лет ведь не было подобных бурных протестов, но при этом вы занимаетесь правозащитной деятельностью. Вы видели, что сначала до этого люди как-то, ну, не ходили, апатично были настроены, а сейчас вдруг вот такое единение.
Мне кажется, что гражданское общество в России вообще уже не первый день показывает, что есть какие-то потребности людей, не быть только там... как некоторые это назвали, овощи. Конечно, есть очень многие маленькие проекты, где люди участвовали, где волонтеры показывали, что они интересуются, что происходит в стране. Очень много проектов для защиты детей, там помощь детей, больным детям, конечно. Ну и тоже акции, скажем, там защиты Химкинского леса.
Хорошо, такой вопрос задам вам. Вот честно скажите, почему я вас еще позвала к себе в студию? Потому что вы, как человек, которого власти постоянно, как представитель тех организаций, которые власти постоянно обвиняют в спонсировании оппозиционных сил, чтобы произвести революцию, наподобие оранжевой революции на Украине. Что вы по этому поводу можете сказать? Спонсируете?
Наша организация ни копейки не дает на это. Мы, Amnesty International, это волонтерская организация, она существует в многих странах мира, и люди действительно, как как я сама, я больше 30 лет уже занимаюсь волонтерской работой этой организации. И никогда ни копейки для этого не получила, и знаю, что другие это тоже не получают. Вообще, то, что факт, что международные организации, разные фонды поддерживают, правозащитные организации поддерживают какие-то гражданские организации здесь в России, это совершенно нормально, в этом ничего преступного. Это не значит, что эти люди автоматично делают все, что хочет, скажем, там, донорская страна. И мне кажется, важно упоминать тоже, что и правительственные организации здесь в России, как, например, «Молодая гвардия» или другие, они тоже сотрудничают с международными организациями, они тоже имеют свои контакты с зарубежными организациями.
Откроем страшную тайну, зарубежные гранты получает Министерство внутренних дел Российской Федерации, например, зарубежные гранты, Министерство юстиции Российской Федерации получает, и ничего в этом такого страшного нету, только почему-то вот об этом как-то не говорится, а о том, что правозащитные организации или общественные организации получают зарубежные гранты. Вот это почему-то вот постоянно об этом говорится. Сталкиваетесь ли вы с каким-то вот к себе, например, каким-то негативным отношением вот лично, когда вот говорят, что вы вмешиваетесь во внутренние дела России? Вы же международная организация.
Да, конечно, такие случаи были.
Расскажите о них.
Я помню, я была на суде, когда осудили там подряд несколько активистов, которые были задержаны во время акции. Это было не сейчас, в декабре, чуть раньше. И люди мне спрашивали, почему я туда пришла, почему это меня интересует. Я немножко рассказывала о нашей работе. И один из тех людей, который тоже был задержан, такой пожилой человек, он сказал: «А вы сюда пришли, чтобы убивать наш народ?» Я вообще не поняла, о чем он там говорит. Но он как-то, хотя он протестует, он очень жестко говорил против политики сегодняшней России, но все равно он был под таким влиянием, что все, что за рубежом, это, наверное, какие-то враждебные там влияния.
Силы враждебные. Да, да, да. Вы часто с этим сталкиваетесь вообще в своей работе
нет,
в России?
Нет, нет. Очень много доброжелательных реакций, очень много людей удивляет, что человек готов работать в России. Хотя я тоже замечаю, что это был... Я первый раз сюда приехала еще в 90-е годы, и тогда люди гораздо чаще извинились передо мной за ситуацию в стране.
Фредерик, расскажите, а каковы ваши личные взаимоотношения с властью? Ведь международных правозащитников российские власти, ну, не могу сказать, что очень любят, и задерживают периодически, и персонами нон-грата могут объявить, и визу сложно получить российскую. Вот как вы, задерживали ли вас когда-нибудь, отказывали ли вам в выдаче визы? Какие были ваши взаимоотношения с российскими властями?
Были такие случаи, но не в этом году, и мне тогда очень помог и, например, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Когда мы...
Лукин Владимир, да? Да? Угу. А что случилось? Вас не пускали в Россию?
Мне несколько раз здесь задерживали и обвинили, что я здесь не нахожусь нелегально. Один раз, потому что я путешествовала как туристка на 4 дня где-то в Башкортостане, и мне сказали, что как из-за того, что у меня рабочий виза, я не имею права на отдых там быть, как бы, в Башкортостане. Это была длинная история. Мне потом сказали, что я, конечно, имею права на отдых, но только здесь, в Москве, там, где я регистрирована. Что...
То есть вы теперь не отдыхаете?
Нет, сейчас все в порядке. Сейчас приняли разумные решения.
А в 2011-м не было задержаний?
Нет, у нас нет. Ну, к нам сейчас никакие там обвинения в нашу сторону не были. Были, конечно, комментарии, что мы защищаем террористов, но это нормально. Мне кажется, это организация в этом году праздновала свой 50-летний. Все время такие проблемы были, и это для меня показательно за то, что мы достаточно объективно работаем. И если люди готовы были с нами нормально говорить и не просто писали бы какие-то обвинения в нашу сторону, я думаю, что мы могли бы много и объяснить, почему мы...
А вот что вы на это ответите, на эти обвинения?
Самый главный ответ для меня всегда, что у каждого человека есть права человека, несмотря на то, что он совершил. И там, где начинается нарушение прав отдельных групп, маргинальных групп, Это может быть люди, которые обвиняются по ложной информации, что они террористы, или это может быть тоже какие-то другие маргинальные группы в обществе, так, например, как сексуальных меньшинств. Это тоже странные обвинения здесь, что они плохо влияют на молодежь или такие проблемы в этом году тоже были.
Это вы имеете в виду, в Санкт-Петербурге приняли закон против...
Да, именно против пропаганды, что среди молодежи гомосексуализм. Такой закон тоже был принят в Архангельске, и это тот факт, что слова, которые здесь часто пользуются для описания педофилов, пользуются тоже в отношении гомосексуалистов, это, конечно, очень негативно влияет на воспринимание этих людей, которые просто живут свой стиль жизни и не нарушают никакие законы. Но часто на них смотрят, как будто бы они автоматически по призванию уже преступники.
Чем будете заниматься в 2012 году? Останетесь в России?
Я надеюсь, да. К сожалению, ситуация в Северном Кавказе остается острая, и там мы будем точно продолжать работать, сотрудничать с правозащитными организациями там. Ну и да, свобода слова, свобода, все, что связано с свободой выражения мнения, это острая тема и в будущем, мне кажется.
Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у меня была Фредерика Берр, исследователь по России, международная амнистия. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Итак, мы продолжаем подводить итоги. В гостях у меня директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц. Евгений, мы закончили с правозащитниками беседовать ровно на том моменте, на конце года, когда в декабре люди начали выходить на улицы, и журнал «Таймс» в числе главных событий, главного персонажа 2011 года поставил человека протестующего. Какие акции вы можете вспомнить, назвать протеста экологов? И что-то я на сайте Всемирного фонда дикой природы не увидела призыв выходить на площади 10 и 24 декабря. Это специальная политика такая, как природоохранная?
Если вы войдете на Facebook, то, вы, наверное, вы увидите. Просто есть ситуация, что мы жестко себя позиционируем, и это наш совершенно осознанный выбор, что мы общественная, неправительственная организация. Мы не политическая партия. Что бы я, как гражданин, если вы зайдете на мою страницу в Фейсбуке, вы увидите, ну, так же, как вот сейчас вы можете смотреть у меня на куртке и белую ленточку, и все остальное.
Это ваше личное мнение.
Это мой личный выбор. Дело в том, что независимо от того, кто возглавляет какой комитет в Государственной Думе, кто становится президентом Российской Федерации и кто входит в состав правительства, нам нужно охранять природу и добиваться ответственным ресурсопользования и устойчивости лесопользования и пользования морских биологических ресурсов, независимо от того, кто находится у власти. Именно поэтому, независимо от наших каких-то тех или иных личностных пристрастий, мы не должны позволять, чтобы никто не мог сказать, что мы ангажированы той или иной политической партией или политической силой. Поэтому, да, я могу, так сказать...
Маленькую ремарку. Дело в том, да, что там все-таки вот большинство людей, которые идут на эти митинги, да, они открыто заявляют и неустанно подчеркивают, что они ни за какую политическую партию, они вышли, да, вот сами, да, по себе. То есть это социальный такой,
да,
протест,
совершенно,
а не
совершенно верно, потому что мы за честные выборы. Абсолютно верно, да. Но это наш... покажите мне хотя бы одного, кто сказал, что он за фальсификацию.
То есть не политическая акция все-таки?
Ну, поэтому, ну, да.
Ладно, вы...
Поэтому я хожу с белой ленточкой, да.
Вы упомянули о том, что Всемирный фонд дикой природы – это международная общественная организация.
Мы, Всемирный фонд дикой природы России – это российская организация, зарегистрирована по российскому законодательству, с российским правлением, которая является членом международной сети Всемирного фонда
дикой природы. И российскими деньгами.
Для российских денег у нас пока, к сожалению, 21% от нашего бюджета, но дело в том, что это 21% – это больше 84 миллионов рублей.
Не упрекали вас, что живете на западные гранты?
Вы знаете, значит, ответ очень простой. Когда, скажем, компания «Русгидро» начинает травить маленькую, состоящую из 5 доцентов местного педуниверситета, организацию в городе Красноярске, что они на западные гранты препятствуют экономическому развитию российской экономики, то я им всегда отвечаю: коллеги, хорошо, нет проблемы. Мы сейчас идем на все биржи мира, и говорим о том, что хрен вам каких-либо международных инвестиций.
Множество поручений были даны, в том числе и в 2011 году, Всемирный фонд дикой природы, говорит премьер-министр и президент России. А результат, почему не исполняются поручения первых лиц государства?
Вы знаете, мы много раз анализировали эту ситуацию.
Что происходит?
Происходит очень просто. Дело в том, что, к сожалению, созданная система действительно дошла до некого определенного, до предела своего возможности развития. Основной ее момент, и это, кстати, вот если вы анализируете там уличные события и так далее, хорошо видно, это отсутствие возможности частных лиц мелкого и среднего бизнеса защищать свои экономические интересы. Под криками господина Германа Оскаровича Грефа и близких ему экономистов, или там, может быть, он здесь не первый игрок, но той команды, которая советовала это Владимиру Владимировичу, типа того, что давайте мы все равно не сможем быстренько побороть коррупцию и реформировать законодательство, поэтому давайте мы уберем госрегулирование как только можно, потому что оно источник коррупции. Но это некое, это понятно, что как источник коррупции, вот ГАИ они ликвидировать не смогли, а вот охрана окружающей среды. В результате получилась система очень удобной госкомпании, которые понимают, что они могут пролоббировать. То есть у нас получилось законодательство проектное. Вот есть проект Сочинской Олимпиады, вот мы под него краем все законодательство. Потом еще 10 или 20 крупных жуликов и во главе или там прикрываясь некоторыми губернаторами начинают, ну это и понятно, все понимают, что это исключение делалось для санно-бобслейной трассы в Сочинском нацпарке. Но после этого начинают пилить и Лосиный остров, и Самарскую луку, и разрушать всю систему. Соответственно, дальше находятся люди, которые с удовольствием из этого делают свою, так сказать, уже такую профессиональную кормушку с распилкой и обижаются, почему мы им не даем за бабки переводить заповедники в нацпарке. Очень замечательный подход. То есть, грубо говоря, мы пришли к серьезнейшему ограничению не охраны природы, а нашего экономического и социального развития. Мы лишили возможности населения и мелких и средних бизнес защищать свои экономические интересы. Когда строится Богучанская ГЭС, и есть указание там отменить лесосводку, и вообще там компании делают вид, что можно не делать АОС, то при этом страдает интерес не только несчастных людей, которым не выплачивают за их утраченную собственность или дают квартиру, и никто не думает, чем они дальше будут зарабатывать на жизнь, потому что они теряют свой источник существования. Но также, между прочим, компания, которая владеет 60% российского экспорта целлюлозы, причем наиболее конкурентоспособного, поскольку это FSC-сертифицированная целлюлоза, теряет арендную базу для двух своих целлюлозобумажных комбинатов. То есть дальше выясняется, что была создана система, если ты, Владимир Владимирович, или Дмитрий Анатольевич, можешь открыть дверь пинком, то ты можешь добиться нужного для твоего проекта законодательства. Но все остальные, то есть законодательство как такое, перестает работать. И вот, то есть выясняется, что то, что выполняется, это или то, где можно взять кусок нефтяной ренты и потратить, ну вот, Тигровый форум, спасибо правительству, ну, ура, и главное, что и президент, и премьер-министр, и первый заместитель премьер-министра пытаются выполнять, и министр Трутнев пытается выполнять...
За Тигровый форум спасибо, да. А за дворцы Путина и Медведева спасибо, кто скажет?
По поводу дворцов, здесь, понимаете, мне кажется, очень много хороших вопросов, потому что мне, например, всегда понятно, что если это частные дворцы, то почему они охраняются Федеральной службой охраны? А вот мне еще, как доктору Нок, всегда очень интересно, что если комплекс «Лунная поляна», который виден на всех космоснимках в Кавказском заповеднике, это научный комплекс, то почему я ни в одном...
научном реестре не знаете.
Я не читал ни одной статьи о том, какие научные исследования там были проведены. Вот, причем, знаете, так сказать, я уже и в там, и на английском языке в поисковик ввожу «Лунная поляна».
Нигде ничего нет. Евгений, зря надеетесь.
Ну, понимаете, когда уже ни на что не надеешься, то у тебя нет мотивации что-либо менять к лучшему.
Поэтому, на что надеетесь?
Ну, я, может быть, вообще излишний оптимист, я здесь, ну, это вопрос, чем стакан наполовину пуст или полон. Мы все понимаем, но нельзя ожесточаться. Даже у нас у всех есть право на неверие, на обиду и так далее. Но если мы теряем веру, мы никогда ничего не изменим, понимаете? Вот помните, я не помню, какой-то замечательный был фильм, вот там, где, ну, вот может быть переворот, и человек хочет это, приходит он к главному диссиденту, тот говорит, а ты помнишь, что из-за тебя меня исключили из комсомола? Он говорит, да пойми, что там, что было 20 лет назад, сейчас может быть переворот. Нет, я буду писать, у меня свои проблемы. Вот мы должны вырасти из этого. Если, понимаете, если мы не будем слушать друг друга, и не будем пытаться вот, найти возможность взаимодействия, то мы, к сожалению, ничего не сдвинемся.
Ваши слова очень актуально звучат на фоне того, что после выборов 4 декабря многие общественные деятели призывали не сотрудничать с этой властью. Мы помним, как из президентского совета вышли и Светлана Сорокина, и Ирина Ясина.
Я с огромным пиететом отношусь и к Светлане Сорокиной, с которой мы лично, ну, не очень хорошо, но ну, знакомы, как, конечно, я вот ее личностное обоняние меня всегда очень... Но понимаете, в чем дело? Я это пережил, не буду говорить, сколько лет назад. Была и есть, слава богу, сейчас.
То есть было желание периодически
вот
махнуть рукой?
Вот как я учу своих соратников и молодое поколение. Много лет назад была я, на слава богу, снова есть возрожденная дружина службы охраны природы в Казанском госуниверситете. Это еще в советское время было. И однажды здоровые мужики, рафаковцы, сказали, не будем больше охранять природу, потому что охотнадзор ни хрена не делает. Рыбнадзор весь коррумпирован. И что? Кончил дело тем, что 18-летняя девушка ростом 1,58 или 1,62 Ира Тарасова повела первокурсников в рейд. Ну, если не мы, то кто? И вот эта история, которая, ну, была у меня, так сказать, у нас на глазах, и я тогда был вот одним из лидеров этого движения, она меня научила вот этой мудрости, что никто не будет. Ну, как, утром проснулся, приведи в порядок свою планету. И что здесь важнее, бороться с коррумпированным рыбинспектором или самому ловить браконьеров, это уже вопросы тактики.
Мне-то от себя останется пожелать, чтобы президент лично стал экологически ответственным и в том числе и самому себе давал поручение не жить в тех местах, которые нарушают экологическое
законодательство. Ну, это даже, как говорится, гадалки не ходи, это просто сам Бог. Просто другое дело, что я в данном случае, я не то что хочу защитить президента или премьер-министра, но здесь это другой вопрос системы. Это вопрос... Именно вот пределов развития самой политической системы, когда первые лица, даже будь они абсолютно там идеальны, если к ним выползают только те, кто жаждет, так сказать, поцеловать ниже определенного места и за счет этого дальше получить конкурентные преимущества или прямые иные benefits, то с этим бороться трудно. Я имею в виду, может быть, и мелких чиновников, то и в той же в аппарате правительства, президентской администрации. Я не могу себе представить, что вот не хочу быть, знаете, там, адвокатом или защитником Владимира Владимировича Путина, но представить, что Владимир Владимирович говорит, а не, вот сделайте мне, пожалуйста, вот курорт в центре Кавказского заповедника, чтобы все понимали, что я могу точно никому нельзя. Вот я думаю, что, так, что вряд ли он дает такое поручение. А вот то, что человек говорит, что хотелось бы иметь возможность спокойно поработать и уединиться. А дальше 128 людей бросаются с криками, показанием пальцем наверх. Но мы же это на Сочи показали, да, вот взяли все законодательство, перекроили, все и сделали. А дальше выяснилось, и все говорили, что никаких других вариантов, да вы что, там Федерация санно-бомслейного спорта, да никогда в жизни, да гадалки ни ходи, ничего не согласуют. И когда Гринпис показал, что все эти земли, в основном, или там существенная часть, пытается застроить вещами, которые имеют никакого отношения к Олимпиаде, там спа-курортами и гольф-клубами, а главное-то что, для чего нужно построить дорогу, которую так бы, которая стоит всего это дороже, и тогда эти спа-клубы в заповедной зоне Сочинского Наспарка окупятся только если за счет бюджета построить дорогу.
Что-то мне это Химкинский лес напоминает.
Да, ну, понимаете, да, ну, то есть, понимаете, да, ведь...
Когда по обочинам дороги уже выкупается земля под инфраструктуру.
Да, то есть, понимаете, в чем дело? Вот это же просто то, как, к чему привело ограничение политических свобод в стране. Не обязательно того, чтобы это к личным...
Но личная ответственность президента и первых лиц государства не жить там, где нарушается законодательство.
Это безусловно.
Я не буду там находиться.
Да, это безусловно, и, соответственно, не охотиться ни на тех, кто запрещен. И именно поэтому,
не ловить тигра в лесу.
Да, именно поэтому так тяжело переживаем историю с прекращением уголовного дела.
Браконьерской охоты на вертолете.
Потому что это вопрос стандартов и так далее. Вот это... Замолчали, и мы знаем, что еще один высокопоставленный чиновник разбился при сходных обстоятельствах. Ну, она уже достаточно давно, но она была после этого. Это было буквально вот в той истории мы сказали на этой фотографии, официально опубликованной МИНЧС, краснокнижный вид. той истории у нас нету таких.
То есть мы напомним, дело в том, что поступили фотографии, ну, произошла трагедия, действительно, разбился вертолет чиновниками в том числе, и оказалось, что эти чиновники промышляли браконьерством.
Ну, может, не промышляли, они забавлялись, это разные...
разные вещи, хорошо, забавлялись. Ну, и тем не менее, вот недавно, совсем в 2011 году, кстати, дело закрыли. По-моему, по истечении срока давности.
Закрыли совсем недавно. Причем, перед выбором удалось, что его возобновили, теперь его закрыли в очередной
окончательно,
раз.
Насколько я понимаю.
Ну, вот это является самым демотивирующим фактом. Но все-таки я отмечу следующее, что почему необходимо, вот когда под криками «давайте быстрее», у нас коррумпированная бюрократия, нужно быстрее согласование, разрушается возможность защищать экологические, социальные и экономические интересы мелких физических лиц и мелких и средних частных собственников, вот отсюда вот это все вытекает. То есть, когда нету равенства перед законом даже тех, кто имеет экономическую базу для личной свободы, вот мы приходим к тем проблемам, которые есть.
Спасибо. Я напомню, что за экологию у нас отвечал Евгений Шварц, директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы. Мы подводили итоги 2011 года, делились планами на 2012. Я всех моих слушателей поздравляю с Новым годом. Пусть ваши желания исполнятся в новом году. На этом программа «Третий сектор» завершается. Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. С Новым годом!
Народные революции, дворцовые интриги, судебные тяжбы и семейные драмы. Итоги года глазами экспертов и обывателей в специальной новогодней передаче, которая впервые выйдет в эфир в субботу 31 декабря в 19 часов и 23 часа. Простимся с 2011 годом в эфире «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.